Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня в «Своей правде» будем подводить итоги года 2017-го. Ну, по крайней мере, в том смысле, что мы наблюдаем на улицах Москвы. Я имею в виду та масштабная реконструкция, ремонт Москвы, если хотите, который мы наблюдали летом этого года, осенью этого года. Ну и результаты, которые мы наблюдаем сейчас в том числе. Сегодня с нами член Общественной палаты города Москвы Александр Закандырин. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Добрый вечер.
И сегодня с нами партнер консалтингового бюро «Стрелка», директор программы «Моя улица» Александра Сытникова. Здравствуйте, Александра Вадимовна.
Добрый день.
Ну и начнем с заявления позиции. Хорошо это или плохо было сделано? Хорошо или плохо то, что мы сейчас наблюдаем? И начнем с Александра Закандырина. Александр Евгеньевич, пожалуйста.
Знаете, мне кажется, что любые благоустроительные работы – это всегда хорошо. Если мы приводим город, действительно занимаемся качественным ремонтом, создаем удобную инфраструктуру, удобное общественное пространство – это всегда в плюс, и это должно быть направлено на те желания, те пожелания, которые есть у горожан. Московские власти демонстрируют внешне вот эту нацеленность, клиентоориентированность, возможность узнать мнение москвичей через свои городские порталы – это, безусловно, хорошо. Но если брать практическую реализацию того, что сделано в городе, возникает два вопроса. Что было конкретно сделано и за какие деньги? Ремонт, который был произведен в Москве, он был в значительной степени некачественный, и это создало огромнейшее неудобство для жителей города, особенно летом, когда было вообще невозможно ни пройти, ни проехать, была дестабилизирована жизнь. Был нарушен нормальный там вообще формат жизни обычного москвича, особенно который работает или живет в центральной части города. Многие торговые предприятия в результате этой масштабной реконструкции понесли огромный ущерб, огромные убытки, а некоторые даже закрылись. С точки зрения инвестиционной, наверное, привлекательности города, создания какого-то бизнес-климата, это, наверное, не очень хорошо. Поэтому вопрос не в самой идее моей улицы, не самой идее благоустроительных работ. Это всегда хорошо, это всегда правильно. Да? Вопрос в реализации и в стоимости этих работ. Стоимость работ за 5 лет, говорят о 120 миллиардах рублей, которые на это планируется тратить. Ну, вот просто вдумайтесь в эту цифру, поймите, что это для там, не только там обывателя, да, обычного москвича огромные деньги. Это огромные деньги для российских регионов. Мы живем в одной стране, и мы к Москве нерационально тратим денежные средства. У нас единая страна, и надо находить какой-то компромисс между стоимостью и качеством производства работы и самой идеей. Идея хорошая, реализация не очень.
Это член Общественной палаты города Москвы Александр Закандырин. Сейчас слово предоставляется Александре Сытниковой. Александра Вадимовна, пожалуйста.
Ну, я так понимаю, что мы сейчас хотим обсудить программу саму, да, программу «Моя улица», и тут, конечно, мне сложно нахваливать или критиковать собственную работу, потому что непосредственно принимали очень активную участие в этой
программе. Тогда защищайте ее, что уж.
Да, тогда защищать. Ну, что ж, я услышала значительно некачественно, Александр озвучил, значительно некачественных, скажем так, большой объем значительно некачественной работы. Тут, конечно, я не согласна, потому что это не так вовсе. Работа сделана в действительно колоссальные объемы. И в целом есть, ну, есть такого высокого уровня работы, которые, ну, не знаю, там есть отдельные улицы, которые стоят вот одни из самых первых реализованные, например, вокруг Детского мира, на которых все прекрасно. Вот уже, да, у нас есть уже опыт, прошло несколько лет, мы на них смотрим, все хорошо, там все прекрасно движется, остальные улицы посмотрим в динамике со временем. По поводу бизнес-климата, вы знаете, сейчас... Пока еще прошло мало времени, но даже уже сейчас какие-то есть исследования, не какие-то, а вполне определенные сделали, вот первые такие короткие успехи, и уже сейчас очевидно понятно, что малый бизнес подрастает, ставка арендная, например, на той же Тверской подрастает, и в целом такая динамика будет сохраняться по прогнозам и будет улучшаться. Есть международные подобные опыты, практики, когда... Как раз говорят, что пик, исследования показывают, что пик вот такого максимального набора экономических эффектов возникает через 2 года после реконструкции общественных пространств в таком объеме.
То есть рано судить, получается так?
Получается, что рано судить, но тем не менее уже сейчас есть цифры, и самое главное, что есть цифры по безопасности движения, то есть количество ДТП уже на тех улицах, которые вошли в реконструкцию, значительно уменьшилось, и это, ну, собственно, ради этой цифры уже можно было бы двигаться в эту программу.
Это партнер консалтингового бюро «Стрелка», директор программы «Моя улица» Александра Сытникова, и теперь уже, собственно, переходим к дискуссии. Просто хотелось бы уточнить для начала критерии, потому что, знаете, как интересно получается, у Александра Закандырина все плохо, некачественно и дорого. У Александры Вадимовны Сытниковой получается все нормально, что касается стоимости, хорошо и красиво. Вот как-то так. А критерии-то каковы, Александр Евгеньевич?
Да, критерии очень простые. Насколько гражданам по итогам этой всей благоустроительной программы удобно пользоваться этой инфраструктурой. Это, да? Понятно, что любые ремонтные работы вызывают определенное неудобство в определенное время, когда они проводятся. Да? Их, там, наверное, можно потерпеть, если они не носят там глобальный характер. Я большого смысла перекапывать весь город сразу не вижу, вот честно говоря. Да? Где-то, наверное, стоило расширить тротуары. Ну, где-то, да? Где есть потребность, где люди гуляют, где ходят и
весь,
так далее.
Весь город сразу, это же...
Ну, вот все Садовое кольцо.
Все Садовое кольцо. Далеко не вся Москва.
Ну, подождите, просто, это центральная часть города, значительная часть центральной части города, и там огромное количество и людей проживает, и деловой активности, и вы дестабилизировали этой программой, как говорится, деятельность большого количества людей. Это, ну, первый момент, да, который вы там говорите про какой-то экономический эффект, я могу сказать про экономический ущерб, который вы нанесли конкретным предприятиям, конкретным там бизнес-структурам, конкретным людям, как говорится, да, и они не могут построить ни жизненные планы, ничего. А некоторые улицы действительно сделаны хорошо, они получились красиво. Некоторые улицы, извините, сделаны бестолково, поскольку никакой необходимости так расширять тротуарное пространство нет вообще. Вы сокращаете там место для парковки. Ну, хорошо, сократили место для парковки. Сделали нам невыносимые условия, как бы, да, для того, чтобы припарковать автомобиль. Ну, спасибо вам за это большое. Ну, просто, мне кажется, надо к этому гораздо более осторожно подходить, и это все-таки, ну, очень тонкая материя. Жизнь города, жизнь москвичей. Не надо вот с единой, как бы, вот меркой, как бы, сразу ко всем.
Александр Закандырин, Александра Вадимовна, пожалуйста.
Согласна, действительно, это очень тонкая материя, вообще все благоустроительство. Но, во-первых, нужно ходить, наверное, можно больше ходить пешком сейчас гулять. И у нас не только автомобилисты в городе, у нас много пешеходов, которые автомобили не имеют или, в принципе, предпочитают передвигаться без автомобилей какое-то время, ну, во всяком случае, в течение рабочей недели. По поводу того, что избыточное количество широких тротуаров, вы знаете, есть огромное количество разных мнений, поэтому сейчас мы просто высказываем, да, вы высказываете свое мнение, я высказываю свое. Это, знаете, как дискуссия, слова против слов.
Да, да. Можно уточнить, да. А что касается мнения москвичей, просто чтобы не получалось, что Александр Закандырин против Александры Сытниковой, но где-то между вами находятся москвичи, и просто когда Александр Евгеньевич апеллирует к москвичам, вы этим же не отвечаете. Я просто пытаюсь понять, а все-таки у москвичей это по итогам кто-то спрашивал что-то или в проекте интересовались чем-то или как?
Конечно, безусловно, в проекте уже много раз мы рассказывали. Давайте я еще раз могу рассказать в 2 слова, как мы делали, собственно, как мы готовились к проектной работе. Каждому дизайн-проекту предшествовало исследование, и в это исследование в довольно большом объеме входил как раз опрос горожан, опрос тех потребителей, тех людей, которые заинтересованы в конкретной улице, в конкретном сквере, и опрашивали как жителей этой улицы, так и людей, которые там работают, так или иначе вообще связаны с этим объектом. И, конечно, вот это исследование, это городская антропология называется, делали несколько слоев, было у нас были глубинные интервью, это когда приходит антрополог, задает вопросы, и где-то в течение там 2,5 часов может разговаривать на тему того, задает вопросы и переходит к беседу, как вообще, что нравится, что не нравится и так далее. Ну, с антропологом, если кто встречался, знаете, что можно бесконечно разговаривать. Это люди, которые вообще готовы очень долго говорить на тему города. И мы смотрели, был слой диджитал-антропологии, мы смотрели основные сайты, упоминания в социальных сетях, там, во ВКонтакте, в Фейсбуке, там, в Инстаграме, как негативный опыт, так и позитивный опыт. Это тоже непосредственно учитывалось. Ну и, в частности, в Москве проводили соцопросы короткие. Это такой анкетник был из 10 вопросиков, которые студенты интерны задавали на улице всем, кто готов был поговорить.
И, отталкиваясь от этого, уже строили проекты, создавали ту инфраструктуру, которая, по мнению москвичей, или, скажем так, по результатам этого исследования, должна была соответствовать вот тем требованиям москвичей, которые звучали во время этих опросов и интервью.
Именно так.
Хорошо, Александр Евгеньевич, а вы от чего отталкиваетесь?
Я отталкиваюсь из здравого смысла, из логики, из того, что я вижу, то, что говорят мои коллеги, сотрудники,
окружающие
меня люди. Я, конечно, не социолог, специально не занимался тем, что проводил исследование по моей улице. Да, понятно, что я высказываю свою точку зрения, да, но с этой точки зрения согласен с моей точки, моему мнению, как бы, да, из, там, не знаю, публикаций в социальных сетях, с публикаций в СМИ. Может, мы, конечно, все ошибаемся, все так замечательно, все так хорошо, мы просто не понимаем своего счастья. Но когда у нас происходят в городе иногда дожди, и Тверскую улицу заливает, и там нет нормальной системы ливневой канализации, у меня, конечно, возникает вопрос к проектировщикам, специалистам, кого они спрашивали, может быть, стоило, как говорится, заняться исследованиями вообще коммуникации и все-таки ливневую канализацию-то сделать.
Это Александр Закандрин. Александра Вадимовна, пожалуйста.
Да, вопрос про ливневую канализацию действительно наболевший такой у москвичей. Разница этой программы, вот в частности тех работ, которые шли в рамках программы «Моя улица», в том, что рассчитан был срок реконструкции улиц, строительный сезон ограничивался только летними месяцами. Если бы программа ушла в реконструкцию ливнестоков, то эта программа бы растянулась, вообще открытые улицы, да, вот с этими открытыми недрами, затянулась бы работа на полгода минимум.
А сейчас, позвольте, я уточню, заново все нужно перекапывать для того, чтобы вернуться уже к коммуникациям и налаживать их работу?
Ну, заново перекапывать точно не нужно. На самом деле у нас проблемы с капиллярной, да, вот этим, ну, с капиллярной сетью, со сборами тонкими. Ну, основные, ну, как говорят специалисты, основные вот коллекторы, в принципе, работают нормально исторически, и они способны эту воду собирать. Тут важно было в процессе работы, чтобы строители добросовестно относились к этому и не закрывали существующие ливневки, и, в принципе, практически вот на последние два года, я знаю, реконструкции объектов, очень трепетно относились ко всем ливневым стокам, очень четко вы, ну, смотрели, где есть возможности, и делали дополнительные.
Александр Владимирович, можно уточнить? Вот просто вы, когда Александр Евгеньевич, ваш оппонент, предъявил претензии в плане выполнения, качества работ, то вы привели в пример вот это пространство вокруг детского мира. Угу. А что касается других улиц, которые были отремонтированы, вы сами посмотрели, как это было исполнено, и все ли вас устраивает в итоге?
Вы имеете в виду реализацию?
Да.
Ну, конечно же, не все до конца устраивает, потому что у нас был такой, мы осуществляли свой авторский надзор, то есть наша задача была, задача КБ «Стрелки» специалистов была настройки отследить, чтобы максимальное количество заложенных решений на уровне дизайн-проекта максимально сохранилось уже на этапе реализации. Понятно, что проект переживал потом много разных, это же командная работа, да, много разных рук, это были и проектировщики, не мы, которые разрабатывали проектную документацию,
и строители, числе, подрядчики,
в том числе инженерные сети, да, и строители, которые выходили, плюс заказчик там, ну, как-то иногда чуть-чуть корректировал ситуацию. Поэтому, в принципе, наша задача была максимально сохранить все те идеи, которые мы заложили. И мы, ну, в общем, довольно много удалось сохранить. Что-то
тревожно до конца, звучит, может довольно быть, много удалось сохранить.
Идеи, ну, потому что остальное. Ну, там какой-то небольшой процент выпал, потому что, ну, на самом деле, реальность диктует свое. Понятно, что мы делаем дизайн-проект без каких-либо там топосъемок, без подробных, ну, на момент, когда мы делаем свою задачу, да, выполняем. У нас такое, мы формировали общее видение развития.
Я просто вот позвольте перебью, мне интересно понять, вы как оцениваете качество работы? Ну, то есть смотрите там на Тверскую, красиво, гранитная плитка, нравится, ну, то есть идею проекта исполнили. Все, едем дальше. Или вы выходите и идете по этим плиткам, проверяете, шатается, не шатается, ровно уложили, неровно, сколы какие-то есть или нет. Просто как вы это делаете?
Ну, ровно так, ходили ножками всё, весь строительный сезон. И
по большей части вас качество работы устроило?
Ну, не могу сказать, что полностью качество работы устроило. Нет, конечно. Но мы перфекционисты, нам бы хотелось все, чтобы выглядело идеально.
Так переделывать нужно или нет?
Переделывать вот так глобально не нужно, конечно. Конечно, это нет. Это отдельные какие-то недочеты, которые мы бы сделали, наверное, по-другому, сделали бы лучше.
Это Александра Сытникова сейчас. Александр Закандрин, пожалуйста, Александр Евгеньевич.
Ну, я вот Александра внимательно слушаю, да, к ней уважительно отношусь. Она, скорее всего, профессионал своего дела, человек, который действительно хочет сделать лучше в городе, сделать его более благоустроенным, более красивым. Но, коллеги, надо понимать, что красивые картинки и реальная жизнь – это две большие разницы. Вот мы живем в реальной жизни, мы не живем вот в этих дизайн-проектах, которые делает замечательный институт «Стрелка», да, мы живем в реальном городе, видим то, что происходит. Когда говорят, что у нас должно быть пройти, там, не знаю, 6 месяцев, и тогда мы сделаем ливневую, собственно, канализацию, ну, как-то продумайте, пожалуйста, между собой, проговорите, там, не знаю, с подрядчиками, с техзаказчиками, ну, с кем хотите, как говорится, да, но сделайте так, чтобы все-таки ливневая канализация-то в городе появилась. И не надо делать какие-то красивые, как говорится, дворцы нам, как говорится, да, сделайте просто функциональный город хотя бы, как говорится, да, не обязательно все, чтобы должно быть все там идеально, как бы, ну, чтобы было функционально, удобно, когда заливают, извините, Тверскую улицу, это ненормально. А когда мы, собственно, говорим с вами про тротуары те же самые, ну, слушайте, определяют все очень просто, да, вот мы можем посмотреть, например, Большую Никитскую улицу, да, это вот центр, самый центр города.
Красивая, да? Улица.
Красивая, да. Улица, огромнейшие тротуары. Посмотрите, пожалуйста, сколько там ходит людей. Там никогда такого количества людей для такой ширины тротуара нету. И там теперь всегда транспортный коллапс, который устроили за счет того, что сократили объем проезжей части. Ну, все должно быть, ну, как-то, ну, не знаю, устроено в городе с какой-то целью, как говорится, да. Мы все-таки, наверное, не объявили войну нашим там автомобилистам.
Чего,
мы, наверное,
взяли,
не создали, позвольте, проблему, как говорится, да. А у нас город все-таки для всех москвичей, как говорится, да. Я понимаю, что вот не нравится кому-то, да, наверное, из коллег, что у нас должны все ходить пешком. Но мы все очень разные люди, с разными потребностями, с разными проблемами житейскими. У некоторых, например, маленькие дети, их надо отвезти в больницу. И лучше отвезти его все-таки, когда ребенок болеет, на машине. Ему должно быть удобно, чтобы он мог припарковаться. И вот если важно замечательные тротуары, ваши все, говорят, там, не знаю, дизайнерские какие-то конструкции, они не всегда очень там важны для этого человека, который едет с больным ребенком. И таких жизненных обстоятельств, ситуаций огромное количество. И все-таки надо немножко думать о людях, а не просто смотреть в виде картинок.
Это Александр Закандырин, Александра Сытникова, согласна. Пожалуйста.
Да, тут хотел бы сразу поправить, что у нас не институт «Стрелка» делал, занимался программой «Моя улица», а у нас есть консалтинговое бюро, да, это коммерческая структура, который непосредственно в том числе и запитывает институт «Стрелка» и позволяет студентам учиться там, еще и получать стипендию. Это такие две разные, нас немножко путают, две разные организации. По поводу парков, да, действительно, я согласна, у нас автомобилист, я сама автомобилист и пользуюсь машиной, ну, часто хожу пешком, но машиной тоже пользуюсь. Конечно, безусловно, парковки нужны, и тут даже не обсуждается, и у нас действительно у всех разные возможности и разные задачи вообще бывают в этом городе. И у всех поликлиник вообще, в принципе, в программе в этой закладывались парковки у всех социальных объектов, у поликлиник, да, там, ну, вот, у других. То есть не то, чтобы эта программа была нацелена на то, чтобы убрать абсолютно все парковки. Нет, конечно. Как раз в этой программе работало огромное количество разных команд, разных людей, и в том числе и департамент транспорта с их структурами, да, и с их подрядчиками, которые очень подробно разрабатывали транспортные схемы и рассчитывали в том числе количество парковочных мест с учетом всех потоков, с учетом нагрузок и с учетом запросов социальной инфраструктуры в том числе. Поэтому это не просто так, это не огульные решения дизайнеров, как многие там считают, или, ну, вот я слышала такие мнения архитекторов. Это прямо такая большая работа большого количества команд профессиональных.
Александр Евгеньевич, когда вы говорите о том, что все плохо сделали, все отвратительно, слушайте, но они попытались изменить философию центра города, по крайней мере, в рамках Садового кольца. Те люди, которые занимаются транспортом в столице, они довольно искренне, откровенно говорят о том, что да, мы решили отойти от той концепции, которая была с магистральными проездами через центр Москвы. Да, мы решили, что нельзя делать центр Москвы для автотранспорта, вот именно транзитной зоны, если хотите. Да, там должно быть его меньше. Если хотите пересечь Москву, езжайте по третьему транспортному, по Московской кольцевой автодороге, но оставьте центр москвичам. Не нужно автомобилистам его все время оставлять. На что вы-то конкретно сетуете?
Ну, у меня, знаете, вопрос. Когда кто-то что-то решил, можно было бы спросить еще москвичей. Ну, так, на всякий случай, что они хотят, что не хотят. Вот решение о том, что центр города должен быть пешеходным, там, да, или, не знаю, туристическим, или, там, не знаю, таким, говоря простонародным языком, тусовочным, как говорится, да, там должно быть много ресторанов, питейных заведений, все должны ходить, развлекаться, и некогда там, собственно,
улыбаться,
там работать, улыбаться еще. Да. Еще что-то мы должны делать. Было бы неплохо все-таки москвичей иногда спрашивать на эту тему, это первое. Второе, собственно, да, когда коллеги это реализовывают, они реализовывают программу «Моя улица» не только в центральной части города, на всех вылетных магистралях, ну, это так, просто для справочки. И если уж говорить про качество работ на вылетных магистралях, я могу привести конкретный дом, это уже отнюдь не центр города, периферия, это Ленинградское шоссе, шоссе, дом 8, это около метро Войковской. Вот представьте, реализация программы «Моя улица», ремонт фасада производился этого дома, вот они его так отремонтировали, что упал балкон, и в результате этого падения балкона погиб человек. Вот это результат программы «Моя улица». Один из. Но я при этом всем не хочу говорить вот на все черное или на все белое. Всегда есть оттенки. Что-то сделали хорошо, молодцы, спасибо, отлично, что вы это так организовали. Но если чиновники решили как-то перестроить мою жизнь, жизнь Александра, жизнь вашу, еще каких-то людей, то, мне кажется, было бы честнее чиновникам начать с себя. Вот если они считают, правда, что центр города – это не для работы, а для отдыха, то, пожалуйста, с Тверской 13, пожалуйста, переедьте. Ну, так они с Тверской 13 вы должны были переехать в Новую Москву. Пожалуйста, переедьте красиво. В Новую Москву, в Коммунарку, в Троицк, там, куда хотите, ребят, как бы, да. Пожалуйста, переедьте, радуйтесь там жизни, а мы будем здесь отдыхать. Начинать надо всегда с себя, не надо навязывать москвичам и создавать какие-то невыносимые условия для жизни большого количества людей. И как временно, так и постоянно.
Это Александр Закандырин, Александра Сытникова, пожалуйста, Александр Вадимович.
Ну, мне кажется, не было такой задачи сделать центр Москвы для отдыха. Совершенно нет, это вообще... Ну,
а задача, как вы тогда объясните, что количество селфи с геотегом на Тверской увеличилось в разы? Получается, что зимой, сделали для селфи?
Говоря. Да. В том числе и зимой. Это говорит о том, что люди, помимо того, что они отдыхают, гуляют и так далее, это говорит о том, что люди еще и используют теперь Тверскую в качестве пешеходного маршрута по своим нуждам для работы, для прогулки по магазинам и так далее, и так далее. То есть это как раз... Я бы хотела сказать защиту программы еще вот что. Во-первых, немножко, чтобы у нас тоже мы понимали, программа «Моя улица» — это такая огромная всеохватывающая программа. С 2013 года она стартовала, и консалтинговое бюро в этой программе с 2015 года, и мы занимались центром Москвы. Я поэтому мне сложно прокомментировать, что происходило на магистралях и происходит на вылетных. По поводу безопасности. Я знаю, что больше, чем в половину, вообще цифра, вернее, очень впечатляет. Сейчас боюсь перепутать цифру, напутать, я имею в виду точность цифры, но точно больше, чем в половину, уменьшилось количество ДТП на отремонтированных улицах за последний год. То есть по сравнению с 2016 годом более чем в два раза уменьшилось количество
ДТП. За счет чего? За счет того, что там просто теперь невозможно проехать?
Стоит, нет, объясню. Есть данные, которые мы публиковали, наши исследования, они были в общем доступе, и в общем мы готовы отвечать на вопросы по этим данным. Совместно тоже там большое количество с нами было партнеров, проводили эти исследования. Выросла средняя скорость движения, средняя скорость движения на отремонтированных улицах, на реконструируемых, но при этом снизилась пиковая максимальная скорость движения. О чем это говорит? Это говорит о том, что машины стали ездить медленнее, но меньше делать остановок, но стабильнее. Да, то есть вот этот поток, он как-то стабилизируется. Вот, поэтому эта цифра хорошая. Это как раз очень такая правильная динамика для такого насыщенного города, как наш.
Это Александр Сытников, Александр Закандырин.
Ну, это, знаете, вот последний тезис, это примерно, у нас средняя температура по больнице в районе 37. Кому-то очень плохо, уже там 42, человек уже умер, как говорится, да, а у кого-то, собственно, пониженная температура 35.
Ну, в среднем у нас все в городе нормально. ЕГЭ. Слушайте, да? А как еще мерить? Еще чем?
Мерить надо, есть математические модели, которые позволяют выстроить нормальную логистику в городе, да, среднее перемещение с точки А с точки Б, как бы, да, создание инфраструктуры, позволяющей передвигаться там не через центр города, да, там какое-то количество людей действительно могут ездить на общественном транспорте, где-то можно сделать выделенные полосы для общественного транспорта, да, где-то можно собственно, дать правильную систему логистики, да, где-то можно просто развивать пригороды, подмосковные, да, наши города, где живет большое количество людей, которые ездят в Москву, они могут не ездить в Москву, есть миллион возможностей создавать нормальные условия для жизни для москвичей, но я, правда, не верю в схему, когда у нас количество улично-дорожной сети, вот объем улично-дорожной сети сокращается, количество автомобилей, по официальным данным, увеличивается, да, а скорость движения у них там куда-то там и меняется в лучшую сторону, да. Мне кажется, это вот, ну, считают не совсем корректно какие-то люди, которым очень хочется, имея подряд правительство Москвы, получить еще один подряд. Вы меня простите, но мы все-таки в городе живем, передвигаемся и видим, что ситуация транспортная значительно за это время не то что не улучшилась, она так ухудшается стабильно.
А вы, Александр Вадимович, тоже на автомобиле?
Я бы сказала, что вы ошибаетесь, конечно. Так вот, ну, вы же тоже голословно достаточно об этом рассуждаете.
Я каждый день езжу по городу. Вернее, как вот каждый день езжу по городу. Я из-за города езжу. У меня просто маршрут, он такой через весь город. Я могу посмотреть, что происходит в центральной части города, где у меня
офис. Вы за то, чтобы вас не пускали в Москву.
Да, конечно,
чтобы...
можно меня не пускать в Москву, да, можно мне создать вообще невыносимые условия. Можно
наоборот, нужно выносимые условия в Подмосковье создать, чтобы вы уже перестали сюда ездить. И ваша логика именно в этом, нет?
Ну, наверное, как говорится, да. Если у всех разная жизненная ситуация, там, да, и я, к сожалению, там вынужден делать так.
Я напомню, с нами сегодня член Общественной палаты города Москвы Александр Закандырин и партнер консалтингового бюро «Стрелка», директор программы «Моя улица» Александра Сытникова. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня в «Своей правде» обсуждаем итоги масштабного благоустройства столицы в 2017 году. И с нами член Общественной палаты города Москвы Александр Закандырин и партнер консалтингового бюро «Стрелка», директор программы «Моя улица» Александра Сытникова. Ну и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Володя, это Лариса. У меня вопрос к Александре, почему, если позволите, два. У меня очень широкая, так сказать, практика трудовая, поэтому у меня вопрос по строительству первый. А именно, есть такая платформа «Рабочий поселок». Так вот, в течение 3 лет ближайших там затопление. Причем затопление стационарное, там утки поселились. Сейчас там засыпают и вроде бы делают дренажи. Но мне, например, как инженеру понятно, что эта вода откуда-то пришла. Нарушены какие-то водоснабжающие артерии. Это, кстати, очень серьезно. Ее отводят в сторону Одинцова, но она есть. И это явное нарушение дренажной системы. Я прям господину из общественной палаты очень рекомендовал бы этим заняться, что это очень серьезно. И второе. Второе образование, я психолог. Я хочу вам сказать, что вы сделали из города, вот как шарики. Смотришь на них, они вроде бы не бракованы, но не радуют. Москва была эклектична. В каждом углу была своя история. А Садовое кольцо сейчас, и вот все, что касается вот этого, Замоскворечье еще более-менее. Но здесь глазу не за что зацепиться. Ты идешь... Одно и то же, серые, просто одни и те же широкие серые пространства. Если хорошо не знать город, то вообще не поймешь, на разных ты станциях находишься, на одной. Просто нет ничего, вы убили просто город в его исторической полноценности архитектурной.
Спасибо, вот. Принимается. Это была Лариса. Пожалуйста, Александра Вадимовна.
Ларис, добрый день. Вы знаете, к сожалению, по поводу первого вашего вопроса не очень смогу вам помочь, потому что не знаю эту территорию и не очень, ну, не очень знакома вообще и с площадкой, и с проблемой. Сложно судить.
Вопрос-то был в другом. Не нарушили ли что-то вообще в Москве, в результате привело к тому, что теперь там вот коммуникации не работают, из-за этого вода скапливается в конкретном месте?
Нет, это точно исключено, это никак не связано.
Ну, хорошо, следующий. Да. Шарики не радуют?
Шарики не радуют. Вот тут вопрос такой дискуссионный тоже. Это вопрос идентичности, это действительно очень важно, то, о чем вы говорите. Но, во-первых, это почему шарики не радуют, это вопрос такой тоже комплексный, потому что шарики... не только с улицей связаны, которые не радуют. Может быть, у вас вообще как-то в целом, ну...
Лариса психолог, не забывайте.
Да-да-да, я помню. Я поэтому и призываю, профессионально Лариса на это смотрит. Это же проблема не только, может быть, в улицах, если не радует вообще обстановка и ситуация в городе. Но по поводу того, что все серое стало, ну, не знаю, я бы поспорила, наверное, в этом вопросе, потому что... Давайте вспомним Тверскую, какая она была до реконструкции. На Тверской были тротуары асфальтированные, довольно узкие, и вдоль тротуаров стояли бамперами, бампер к бамперу, прям большой такой строй припаркованных машин. И мы вдоль этого бампера пробирались, и да, еще все было в рекламах. Вот очень много в сети сейчас есть фотографий, было-стало. Мы действительно, очень важно сохранять идентичность городскую, это прям вот одна из важнейших задач, но мне кажется, мы иногда держимся вот за вот эти фантомные боли у нас возникают по поводу потери идентичности Москвы, хотя мы тут же мгновенно забываем, ну, за что мы, собственно, обсуждаем. Мы обсуждаем асфальтированные тротуары.
Это Александра Сытникова. Александр Евгеньевич, будете что-нибудь добавлять?
Ну, на самом деле, слушаница как-то ко мне адресовала какие-то вопросы, какие-то претензии, да?
Нет, она... вопрос, что... обращение, скорее, не, ну, это было как-то.
Что мне надо этим заняться, да? Я вот просто готов прокомментировать. Ну, во-первых, этим не мне надо заниматься, а административной инспекции, да, которая есть в городе, которая должна смотреть за состоянием, техническим состоянием, собственно, объектов городской инфраструктуры. И я советую обратиться в ОАТИ, либо окружную, либо городскую, либо написать на портал мост.ру, либо на портал «Наш город», где можно пожаловаться, и будет оперативно приняты меры, разберутся с этим, собственно, вопросом. Это первое. Второе, собственно, по поводу того, что город потерял исторический облик. Ну, знаете, я тут, честно говоря, хотел сказать защиту моей улицы, только одно, что исторический облик Москвы был потерян задолго до моей улицы. Это деятельность прошлой городской администрации Юрия Михайловича Лужкова и его замечательной супруги Елены Николаевны Батуриной.
Я думал, это, вы вспомните Растопчина.
Не, подождите. Я там вот про ближайшие, как говорится, да, обстоятельства, да, уж на которых, людей, которых мы еще когда-то можем увидеть там, да, и они могут за что-нибудь нам ответить рано или поздно, поскольку там в том числе и гарантийные обязательства, и сроки исковой давности, и там, и сроки по уголовным делам, они еще не прошли до конца по этим людям. Поэтому, в принципе, в Москве действительно был свой уникальный архитектурный стиль, такое лоскутное одеяло. И наиболее ценные объекты городской инфраструктуры, которые стоило бы охранять, они уже уничтожены. Поэтому, конечно, есть определенные претензии, в том числе и к моей улице, да, например, Архнадзор о ней говорит, что в рамках реализации программы были, собственно, как говорится, нарушены там фасады, как говорится, да, объектов архитектуры, которые находятся под государственной защитой, они либо регионального, либо федерального значения, либо местного значения. Но если говорить глобально, конечно, мы свою историческую культуру наследие разрушили намного раньше, как говорится, да, чем началась программа «Моя улица», это надо понимать.
Это Александр Закандырин, сейчас из СМС. Брэнгвин пишет, подождите. Москвичи утверждают, что расширение тротуаров связано с освоением средств на закупку плитки. Можно ли это аргументированно опровергнуть, Александра Вадимовна?
Ну, я не буду это ни опровергать, ни подтверждать, потому что это находится сильно далеко за гранью моей компетентности.
Но вы же как-то принимали решение, ну вот асфальт некрасиво, плитка красивее, поэтому давайте положим плитку везде.
Да, принимали решение, действительно, асфальт, помимо того, что это, не самый красивый отделочный материал, помимо всего прочего, он еще и перегревается летом, да, дает нам такой эффект теплового купола. Особенно опасно по нагретому асфальту, где-то самый неприятный такой воздух на высоте до метра, то есть как раз до метра над асфальтом, над отметкой. Это как раз вот эти все тяжелые взвесь, которые дышат наши дети, да, кто у нас в метровой отметке ходит.
И те, кто перемещаются на четвереньках тоже, да?
Ну, и на четвереньках, да.
Ну, а если с ограниченными возможностями, давайте, ну, тоже поймем, что люди по-разному перемещаются.
Хорошо. Но сейчас не об этом.
Да, но сейчас не об этом. Сейчас возвращаемся к асфальтам. Так вот, это эффект теплового купола, он действительно перегревается. И помимо всего прочего, асфальт, срок жизни его где-то в 5-7 лет. Ну, в Москве при такой интенсивной нагрузке этот срок иногда сокращается до 3 лет. То есть его нужно менять регулярно. Иначе мы получим трещины и все проблемы в связи с этим, лужи и так далее. Что касается плитки гранитной, ну, действительно, было принято такое решение. Мы предлагали плитку, мы предлагали дизайн, да, как это все должно выглядеть. Мы предлагали крупноразмерную плитку. Это было связано с разными обстоятельствами, в том числе и производственные процессы, потому что крупноформатную плитку в большом объеме легче укладывать, качественней. И еще есть практических соображений, потому что по крупноформатной плитке удобнее ходить и на каблуках, и с колясками. В целом более такая спокойная поверхность. Почему гранит? Потому что в Москве решили так, принимал решение заказчик. Мы с ним согласились, конечно же, с этим решением, потому что гранит – это очень долговечный материал, один из самых долговечных отделочных материалов. У него цикл жизни порядка 50 лет, но вообще в целом, если смотреть, вот сейчас во время, особенно в этом году, в процессе реконструкции Садового кольца вскрывали, когда поднимали асфальт, вскрывали большое количество брусчатки. Она совершенно в прекрасном состоянии. Кое-где эту брусчатку, даже мы сохранили ее и вытащили на поверхность, ее где-то можно видеть, историческую, поднятую наверх. Этому материалу практически неизнашиваемый материал.
Александр Евгеньевич, будет добавлять что-нибудь?
Но я хотел бы просто подчеркнуть, что на закупку гранита в 2017 году правительство Москвы потратило 9 миллиардов рублей. Ну, просто для понимания, да?
Смотрите, скольким людям в регионах дали работу?
наверное, кто-то даже, собственно, наверное, владеет этими компаниями по, собственно, поставке гранита. У них, наверное, улучшились жилищные условия где-нибудь на Лазурном берегу Франции.
И тоже хорошо сделали.
Тоже, да, наверное, кому-то помогли. Нет, я не говорю, что ни для кого никакой пользы нет, как бы, да. И для, собственно, коллег из Стрелки есть польза, и для подрядчиков есть польза, для многих людей есть польза, это правда.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
По вопросу хотел бы спросить насчет парковок. Насколько обоснованы в некоторых местах Москвы? Постоянно вопрос идет о центре Москвы, а есть еще такие районы, как, допустим, Тушино, где мы проживаем. Маленькая улица, улица Мещерякова, дом 5.
Да, хорошо, просто я не уверен, что Александра Вадимовна сейчас ответит за Центр организации дорожного движения, но я не знаю, будете отвечать, Александра Вадимовна?
Нет, к сожалению, не смогу.
Что-нибудь будете добавлять, Александр Евгеньевич?
Да, все понятно, не будет у вас парковок. Если вы не поставите шлагбаум, не загородите ваш двор, куда, где вы сможете как-то договориться с соседями, ставить свои автомобили, то Департамент транспорта города Москвы везде ведет платную парковку. Собственно, если вы за нее не будете платить, не оформите вовремя какие-нибудь ваши разрешения резидентные, вас будут штрафовать по 2500 рублей, а если поставить не там автомобиль, то вас его эвакуируют. Когда его эвакуируют, вам будет очень долго и нуторно, как говорится, попытаться его вызволить. Может, если еще... из этого да. какой-то выход, есть выход, очень простой. Коллег из департамента транспорта немножко поправить, поменять там руководство и сделать их более клиентоориентированно. В смысле, немножко слушать москвичей и немножко с ними разговаривать, а не поручать различным региональным подрядчикам, которые никогда не были в жизни в Москве, рисовать парковочное пространство нашего замечательного города.
Когда вы рисовали эту апокалиптическую картину будущего без парковок, прям хотелось, чтобы вы добавили инфернального смеха чуть-чуть, но нет. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте, меня зовут Андрей, я москвич. Подскажите, пожалуйста, напротив выхода из метро Баррикадные, это около высотки на площади Восстания, был замечательный карман для такси, для машин, буквально 20 мест, там вокруг совершенно нет мест для парковки. Сегодня я приехал, и буквально за 2 недели, опять же, все. Заложили мрамором, поставили 2 лавочки, воткнули 3 дерева. Для кого это делается, скажите мне, пожалуйста.
Спасибо, принимается, Александра Вадимовна.
Для кого это делается, Андрей? Для москвичей. 20, я, честно говоря, не, надо посмотреть конкретное место. Сейчас сложно так гипотетически рассуждать насчет конкретного, вот прям тонкие настройки.
Карману высотки.
Тонкий зум. Карману высотки для такси, вы говорите, на 20 мест.
Ну, там что-то такое было,
на 20 помню, да. Такси, наверное, может быть, и не нужен карман, вот прям 20 такси, чтобы стояло. Если это было специализированное, правильно я понимаю, парковка? Насколько я помню сейчас по проекту, у нас там какое-то количество карманов, парковочных мест точно есть. Вот вокруг высотки, во всем этом узле. Более того, на Садовом кольце, вот сейчас в процессе реконструкции, новая транспортная схема как раз добавила парковки на самом Садовом кольце, в дублерах добавила парковочные карманы, которых, в принципе, последние несколько лет вообще не было. То есть появились дополнительные парковки там на Садовом.
Александр Евгеньевич?
Я вот как пользователь бываю около Новинского пассажа, собственно, где, собственно, о чем идет разговор. Могу сказать, там никогда нет парковки, и она бывает только либо рано утром, либо очень поздно вечером, когда можно там припарковаться. Несмотря на то, что она стоит достаточно приличных денег, и у нас парковка не социальный проект, а практически коммерческие, да, когда 200 рублей за час берут в центральной части города, это не всем по карману, но даже тем людям, которые готовы за это заплатить, для них созданы определенные неудобства. Но я могу сказать даже больше, если мы смотрим метро Баррикадное, там находится Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Так вот там все лето, как говорится, парковку рядом с министерством было перекопано коллегами из правительства Москвы, их подрядчиками, и там даже там машины, даже служебные, невозможно было припарковать. Но это первый момент. Второй момент по поводу лавочек, где надо стоять, где не надо. Вот смотрите, памятник этого замечательного проекта и полной глупости и идиотизма, и есть Ленинградский проспект в Москве, на севере Москвы, вот мы от Белорусской, да, ну, там, не знаю, до Динамо.
Да? До третьего транспортного кольца.
Ну, до третьего транспортного кольца, да, вот там стоят лавочки, как, замечательные, как говорится, да, между вот рядами вылетной магистрали.
Вы можете смеетесь.
Прекрасно сесть.
Я там один раз гулял.
Подышать, там, наверное, бывают люди, которые там из ночных клубов возвращаются, еще что-то посидеть, отдохнуть, подумать, там бывает такое. Но большинство москвичей, особенно проживающих там, в голову не придет там вот по этим территории, которая выделена там, для прогулок, и где поставлены лавочки примерно через каждые 100 метров, сидеть между рядами машин и не наслаждаться либо выхлопными газами, как говорится, от этих машин, либо просто смотреть в какой-то, не знаю, там, в дом, да, это вот, ну, совершенно как бы какое-то странное место, и я с большим сомнением отношусь к тем людям, которые это придумал.
Красивая гостиница, советская, можно посмотреть.
Прекрасно, да. Конечно.
Яр.
Там... Яр, да, взглянуть тоже на Яр.
Ну, видите, как хорошо. Будете что-нибудь добавлять, Александра Вадимовна?
Ну, я по поводу Департамента природных ресурсов. Насколько я помню, вот этим летом как раз была большая реконструкция их собственной парковки специализированной. У них сейчас огромные площади рядом с департаментом на их территории, ну, на территории, принадлежащей самому департаменту, большая парковка для спецтранспорта как раз. И, в общем-то, работы шли и были очень оперативно
сделаны.
Позвольте
вас поправлю. Я говорю о Министерстве природных ресурсов, оно не городское, а федеральное. Находится на баррикадной.
Федеральное. Я про него же и говорю.
Вот посмотрите там, что происходит. Я там периодически бываю, там, по профессиональной службе. Там все лето и большую часть осени невозможно было вообще запарковаться. Там было все разобрано, все разбито, все раздолбано, извините, как говорится, да. И сказать, что это какое-то благоустроенное пространство, и там можно как-то припарковать автомобиль около... отраслевого большого министерства, которое есть большое количество людей. Это крайне неудобно.
Ох, давайте я несколько реплик, комментариев со стороны нашей аудитории прочитаю. Они будут разнохарактерные. Например, вот хитрый Вадим из Москвы пишет. Вопрос к Александре Сытниковой. Расскажите про озеленение Москвы. Появилось много новых деревьев. Это хорошо сказывается на городе, как мне кажется. Мне нравится, пишет Вадим. Просит рассказать вас про озеленение, хотя сам же отвечает на свой вопрос и рассказывает, как здорово, что вы все это сделали. Дальше. В некоторых местах дорожное полотно уже деформируется. Каждое лето будем город перекапывать. Звучит как риторический вопрос. Почему снесли историческое здание аэровокзала на Волоколамском шоссе? И тишина, пишет Лимузин. Дальше. Бубалех пишет. Вот всех... Некоторые слова я вынужден заменять. Всех недовольных нужно уже вывести из Москвы. Ну, надоели. Москва стала очень удобной и красивой. Это, видимо, к вам, Александр Евгеньевич. Ну и так далее по списку. Разные по своему характеру, по своим эмоциям сообщения наших слушателей. Мы узнаем в конце, как аудитория проголосует. Сейчас примем еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Тишина бывает. Тогда вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Михаил, Москва.
Пожалуйста.
Вот очень огорчен реконструкцией шоссе энтузиастов. Вот живу я там, как нельзя было проехать 20 лет назад, как начали 10 лет назад копать, так и до сих пор невозможно проехать. Как-то прокомментируют ваши гости.
Пожалуйста, Александра Вадимовна.
Ну, я бы тоже еще раз сейчас обозначила, что мы не занимаемся этим объектом, но мне кажется, что, Михаил, ваша вообще проблема всего шоссе энтузиастов связана, может быть, с третьим транспортным кольцом, что-то с этим связаны работы, возможно. Это, ну, это такой процесс жизни города, всегда что-то происходит, всегда что-то выходит из строя, и, наверное, это работы такие плановые.
Плановые работы 10 лет, понимаете? Да, 10 лет мы копаем шоссе энтузиастов.
Да. Другие бы условия как подумали, что там... Как 20 лет назад стояли, так и сейчас стоим.
Ищем клад, да. Но на самом деле это просто связано с тем, что у нас различные городские структуры никак не синхронизированы между собой и делают каждый, что считает нужным, по разным программам, да. По одной программе они ремонтируют одно, по другой другое, ну и так далее. Но это предмет другого разговора, как говорится, про качество нашего управления, как говорится, да, но он связанный. А что касается коллег, которые советовали нам куда-то переехать, там, что-то делать,
Не ныть
там и так далее.
Да.
Ну, это лучше в сторону коллег из правительства Москвы, особенно приезжих коллег. Недавно они к нам приехали, получили гражданство из замечательного города Таллин. Там немножко все не быстро, поэтому они считают, что и у нас должно быть как-то немножко не быстро, да, в сфере транспорта.
Не забывайте, что Юрий Долгорукий тоже понаехал.
Ну, конечно,
это вообще
конечно,
из Киева конечно. Понаехал, понимаете?
Все по-разному. Куда-то ехали, поехали. Это ради бога, да, поэтому, ну, надо сдержаннее немножко быть. Каждый, наверное, там сам определяет, куда ему ехать, где ему жить, как это организовывать жизнь. Ну, мне кажется, мы живем в одном городе, но должны находить какие-то правила общежития, да, которые взаимовозможны для всех.
261-й серию сообщений выдает. Движение на Причистинской набережной в сторону храма ухудшилось намного. Организация движения на Кропоткинской площади ужасная. Раньше было лучше, пишет 261-й. Не знаю, можете ответить, Александра Вадимовна, если есть что.
Ну... Знаете, да, это оценочная такая категория, ухудшилась. На Причистенке, действительно, на Причистенской набережной действительно очень часто бывают пробки в сторону центра, особенно в час пик. Но, честно признаться, они и до этого были. И тут хотелось бы тоже отметить, что на Причистенской набережной сама схема транспортная осталась без изменения. То есть вот это количество машин, которые там, наверное, увеличились, я не знаю, вот нашему слушателю, возможно, виднее, он ежедневно, если пользуется этой дорогой, это никак не связано с реконструкцией улицы, потому что транспортная схема осталась без изменений абсолютно. Все то же самое, количество полос, все то же самое.
Александр Евгеньевич?
Но если есть проблема на Причистенской набережной, она действительно есть. Да? Если мы посмотрим дальше на Фрунзенскую набережную, там уже проблемы нет, там все едет. А если это проблема, то, наверное, ее стоило решать. Наверное, стоило подумать, каким образом эту ситуацию решить. И, наверное, в рамках других благоустроительных работ, которые у вас планируются в программе улицы, вы все-таки предусмотрите возможность, чтобы Причистенская набережная ехала, там было красиво, замечательно, хорошо. Но мне кажется, вот надо действовать по реальным проблемам, которые возникают, где говорят люди, где, собственно, есть обязательства. Объективные данные о транспорте, о, собственно, потребностях. Вот, ну, как бы от потребностей надо идти. Может быть, не надо все это делать сразу по всему городу, а решить какую-то одну задачу, потом вторую задачу. Ну, и какие-то вещи комплексные. А если окажется так, что мы через какое-то время выясним, что все, что вы замечательно сделали, нам придется переделать из-за того, что у нас нет системы ливневой канализации либо еще каких-то вещей, ну, это будет очень грустно, что мы потратили эти деньги, потратили ваши усилия для такого не... такого результата.
Я вот сейчас по поводу Причистенской набережной, все-таки, чтобы коротко. У нас, да, чтобы не было таких вот огульных рассуждений, есть технические возможности, есть геометрия улицы, и, к сожалению, невозможно решить одной улицей, но если только сделать консольный проезд над рекой, что значительно больше съест бюджета, чем сейчас текущая программа, только эта ситуация может улучшить пропускную способность Причистенской набережной. Поэтому все проблемы, которые существуют в Москве, на одну улицу нельзя, конечно, никак сваливать.
Я, знаете, как пользователь, это вот Причистенская набережная, у меня офис там недалеко, на параллельной улице, да, находится. Я могу сказать только одно. Там решается все это элементарно просто работой светофора. Там светофор просто плохо работает около храма Христа Спасителя. Это вот коллеги из департамента транспорта, если немножко бы думали, как говорится, да, просто перестроили нормальную систему, интеллектуальную систему управления потоком и реагировали на поток, а не на вот какое-то количество времени, которое должен гореть светофор. Там все решается логистически. Ничего там надстраивать за миллиарды долларов не надо.
Кунжут пишет: спасибо, конечно, за озеленение города, визуальную красоту, но передвигаться по городу стало просто невозможно. Мне еще нравится стандартная отговорка на вопрос, кому все это надо, москвичам. Мне вот не надо, пишет Кунжут. В связи с этим вопрос, перед тем, как мы запустим голосование, очень короткий ответ должен прозвучать и для Александра Евгеньевича, и для Александры Вадимовны по поводу, возможно ли найти какую-то золотую середину, которая бы устраивала и тех, кто передвигается пешком, и те, кто передвигается на автомобиле, или все равно кто-то в результате должен страдать. Александра Вадимовна?
Ну, я считаю, что золотая середина уже найдена, и она реализована в этих проектах. Я вот сейчас хотела бы уточнить цифры. У нас на 56% количество ДТП сократилось за этот год, вот по сравнению с прошлым, и на 29% число пострадавших уменьшилось. 29% число пострадавших в ДТП за год, всего лишь на реконструированных улицах. И в среднем вот на 23% выросло число посещаемых, ну, то есть прогулок людей, потока людей на улицах, пешеходных потоков. Это довольно большие цифры. И мне кажется, тут, ну, это уже показательно, насколько сработала эта программа.
Это Александра Сытникова, сейчас Александр Закандырин.
Я иногда, когда слушаю подрядчиков правительства Москвы по разным вопросам, которые говорят о своих успехах, ну, понимаю, что люди работают, зарабатывают с этого, это их профессиональная деятельность, и, ну, как бы логичнее им это все хвалить. А когда говорят о том, что у нас есть какое-то большое возросшее количество людей, которые праздно шатаются по городу и где-то гуляют, ну, я не против, чтобы люди гуляли, но большинство москвичей в основном работают. С нами работают, у них времени особенно гулять-то нету. Ну, это так вот, для справки. Что касается озеленения в рамках программы, это, конечно, хорошо, я поддерживаю историю озеленения, нужно и больше сажать, у нас недостаток зеленых насаждений в городе. Главное
больше только, нужно сажать.
Да, больше сажать, да, и сажать и деревьев, и коррупционеров.
Это Александр Закандырин. Сейчас я запускаю голосование. Итак, масштабное облагораживание Москвы в 2017 году состоялось, вы теперь наблюдаете результат, и он вам нравится, да, 134, 21, 35. Нет, он вам не нравится, 134, 21, 36. Подводим итог под масштабной программой благоустройства столицы. Вам результат нравится, да, 134, 21, 35. Нет, не нравится, 134, 21, 36. Наше голосование началось, параллельно идет голосование и в Телеграме. У вас есть еще время для того, чтобы отдать свой голос, а у нас есть время для того, чтобы принять телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Да, Анна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я вот как раз живу на Ленинградке. в самом начале. Я ни разу никого не видела, чтобы кто-то сидел на этих лавочках.
Я там был. Ну, Анна, вы просто не заметили. Да, пожалуйста.
И, ой, Володь, как вы соберетесь, я специально выползу посмотреть.
Хорошо.
Бог с ними, с этими пешеходными зонами, которые на канале, я уже по городу передвигаться не могу, особенно с детьми, с маленькими. Ну, скажите мне, пожалуйста, Александра, зачем подсветка деревьев? Вот объясни ты мне, дури старой. У нас что, народ такой, что вот дерево воткнется где-нибудь ночью, его не заметит?
Спасибо, принимается.
Анна, тут... Извините, тут какой-то у вас взаимоформа вопроса, просто действительно наболела. Не знаю, вот отвечу вам честно, если вы говорите про вот эти цветные подсветки, ну, тут надо уточнить, я не очень понимаю, я тоже не разделяю все...
В вашем проекте этого не было?
Нет, в наших проектах это не было предусмотрено. Мы не подсвечивали вот так активно, ярко все деревья.
Я останавливаю голосование, у нас время для того, только для того, чтобы подвести итог. Результат 14%, итоговая цифра, 15% наших слушателей сказали, что им нравится результат. 85% сказали, что им результат не нравится. Это в телефонном голосовании. Что касается голосования в Телеграме, то здесь, вы знаете, 67% проголосовали за позитив. И, соответственно, 33% проголосовали, что им результат не понравился. То есть у нас телеграм-голосование от телефонного разительно отличается. Спасибо за участие в дискуссии. С нами был Александр Закандырин и Александра Сытникова. Приходите еще.